è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Я Владислав Горин. Мы говорим с журналисткой и специальным корреспондентом издания «ДБЛ» Валерией Пазычнюк. Привет.
Привет.
Тема «Как друзья Путина захватывают рынок электронной коммерции в России». Ну как захватывают? Захватили уже. Что происходит с группой «Озон» обсудим, знакомой многим по своим интернет-магазинам, вторым по размеру, после Wildberries по доле рынка в Российской Федерации. Кто владеет, у кого был пакет под 30% и кому он переходит в группе «Озон»?
Да, это на самом деле достаточно интересная история, потому что этот пакет в 27% с лишним процентов, он оказался в каком-то подвешенном состоянии, на самом деле, уже достаточно давно. Это публичная компания, она торгуется на бирже, то есть у нее есть какие-то акционеры, которые просто розничные инвесторы, покупали там их расписки, потому что, я не знаю, верили в российский Е-ком. Но у маркетплейса было два крупнейших акционера. Это один из них был Баринг Восток, второй — АФК-система. И когда после начала войны Баринг Восток — это такой инвестор, который американские деньги инвестировал в российский рынок. Знаменитый всем Майкл Калви его основал. Я думаю, что твои слушатели тоже, наверное, помнят всю эту историю и с уголовным делом. Ну вот, после начала войны, видимо, Майкл Калви решил, что с него достаточно и что инвестировать в Россию больше он не хочет. И поэтому Баринг Восток разделился на две независимых структуры. Одна из них осталась в России и должна была получить все российские активы фонда. А другая, поменьше, должна была отсоединиться, и она отошла Майклу Калви. Туда же ушли их зарубежные активы, например, Каспи или их доля в Блаблакар. В России все равно осталось большинство активов, потому что это фонд, который концентрировался на российском рынке, в том числе технологических компаниях. И у них осталось 12 активов, и очень долго не могла завершиться эта сделка по разделению. Не было понятно, почему, что там за затык, в чем трудность. И вот потом мы писали об этом, мне кажется, еще в 2023 году, об этом еще писали коллеги из РБК. Проблема была вот в этом, собственно, пакете в «Озоне». Почему-то внезапно это стало проблемой, и почему-то в Кремле очень заинтересовались этим активом и решили, что передавать эту долю почти в треть в этом втором по размеру российском маркетплейсе менеджменту этого фонда никто в России не хочет, а надо, чтобы у этого актива появился какой-то новый и правильный акционер. И там примерно такими формулировками это условие было поставлено. То есть, что нужно будет продать, кому скажут, за сколько надо. Но почему-то очень долго все это происходило. И вообще, на самом деле, очень загадочная история по всем пунктам. Я, если честно, уже не удивляюсь, потому что все сделки последнего времени — это сделки по каким-то новым законам существующие, где никогда не понятен реальный покупатель, даже фактический покупатель непонятен. То есть названы какие-то структуры, они никому ни о чем не говорят, там нет никаких владельцев, ты ничего про них не знаешь и не понимаешь. И вот здесь тоже такой случай. Получается, что еще в прошлом году «Восток Инвестиции» — это новый фонд, который появился после раздела «Беринг» в России, передал свою долю, точнее, продал свою долю некому покупателю. При этом получается, по факту, как будто бы выглядит так, что сам «Озон», например, об этом не знал, потому что «Озон» — это публичная компания, которая должна была бы сделать раскрытие об такой сделке. Потому что, когда у тебя мажоритарный акционер, то есть, ну, у которого достаточно большая доля, да, это не процент, там, 2-3, а это почти 30%, продает свою долю, у тебя меняется акционер, публичная компания обязана сделать раскрытие, предупредить биржу и своих инвесторов об этом. «Озон» этого не сделал, такого раскрытия нет, его не существует, в принципе, пока что. Я не знаю, по какой причине, никакая из сторон сделки ничего про это нам не рассказывает, официальных никаких комментариев на эту тему нет. Тоже еще одна примета нового времени, никто никому ничего никогда не говорит официально. И получается, что этот актив был кому-то продан. И вот что дальше нам делать. Вот я пыталась понять, кому же он будет продан почти полтора года. И почти полтора года там назывались разные покупатели, но в целом, на самом деле, в какой-то момент прям было какое-то устоявшееся мнение, что покупателем может стать ВК почему-то. На самом деле даже сложно сказать. Мне было сложно ответить, по крайней мере, себе на вопрос, зачем это ВК, если ВК так активно избавлялась от всех непрофильных, немедийных активов, в том числе перестала инвестировать в AliExpress, в котором была доля. Зачем им еще один маркетплейс, было непонятно, но было понятно, что это какой-то интерес, который шире, чем интерес самой ВК. То есть, условно, кто-то из ее акционеров заинтересован в том, чтобы этот актив получить. И на момент сейчас, на момент нашего с тобой разговора, вот все, что я могу сказать, это то, что мои источники, которым я доверяю, и они в достаточно большом количестве, говорят мне о том, что реальным бенефициаром конкретно этой сделки стали структуры миллиардера Юрия Ковальчука. Как конкретно структурирована, опять же, эта сделка, да, кто будет непосредственным держателем этого актива и, не знаю, ответственным за него, как это будет выглядеть, пока непонятно, потому что, опять же, никаких данных конкретных раскрытий у нас пока нет. Но посмотрим, очень интересно будет посмотреть, как это все будет устроено. Но, опять же, по примеру других активов, которых у Ковальчука уже накопилось достаточно на рынке, с которым я слежу, то есть на интернет-технологии, могу сказать, что, возможно, и дальше нам будет совершенно непонятно, как это все устроено. Будут какие-то ноунеймы для нас всех, какие-то люди, которых просто выставят в пресс-релизе и скажут, это новый акционер. Что это будет значить? Ну, посмотрим.
Про другие активы обязательно поговорим. Ты сказала, что это какие-то новые законы. Старики помнят название Baikal Finance Group. Один раз услышишь, не забудешь, особенно если это какая-то крошечная формальная компания приобретает гигантский нефтяной актив. В случае с Baikal Finance Group это были активы Ходорковского, да, и передача таким образом Роснефти Сечину происходила. Это почерк. Просто тут мы видим, как этой скорописью написано побольше страниц. Журналист Андрей Сагаров называет Ковальчуков, ну, главным образом Юрия Ковальчука, постельничем. Сравнивает с вот такой придворной должностью в каком-нибудь старом царском доме. Придворный, которому можно поручить деликатные вещи и который держит особенно деликатные активы, которые в том числе служат каким-то таким матримониальным целям. Квартиру любовницы приобрести, от которой у тебя внебрачная дочь, особенно если ты глава государства, другой дочери президентской приданное дать, а потом забрать, когда зять с дочерью разошлись. Усадьбы по всей стране, ну как усадьбы, дворцы для правителя, в которых он отдыхает, которыми он пользуется. Медиахолдинг держать, который собрал массу активов, теле, радио, газеты, самые популярные, самые любимые газеты президента, в том числе или газеты, которую вам дают в метро, которую так и называется метро. И в этом медиахолдинге про матримониальность нынешняя фактическая, но неофициальная супруга автократа, тоже трудоустроена, председательница и совет директоров. Вот мать двух детей, наследников, мальчиков, как пишут. Это все расследовано, и действительно сравнение с постельничем, наверное, не лишено некоторого смысла. Во всяком случае, ярко описывает эту роль. Важный, но не обязательно прибыльный бизнес, плюс какие-то активы, которые все-таки деньги генерируют. Такая схема существования, такая роль у Ковальчука в путинской системе?
Ну, получается, что так. И видишь, ты помнишь какие-то сделки на других рынках и узнаешь почерк. Для меня это все немножко удивительно, то, как это сейчас в последние годы выглядит, потому что на рынке разных интернет-активов не то чтобы каждая вторая компания была публичной, но, по крайней мере, все подчинялись каким-то общим законам. И тут еще не было принято такое еще несколько лет назад. Сейчас, конечно, когда у тебя даже крупнейшая IT-компания принадлежит тоже совершенно непонятным структурам, за которым стоит тот же Ковальчук. Я сейчас про Яндекс. Получается, да, что законы из каких-то совершенно других секторов и на этот рынок теперь перешли. Но, если честно, я пыталась себе ответить на вопрос, что конкретно интересует и Кремль, и Ковальчуков может интересовать, например, да, на рынке маркетплейсов, потому что это бизнес очень специфический. И однозначного ответа у меня, конечно, нет. Главный тренд, который совершенно точно есть, он может по-разному объясняться, но он заключается в следующем, что интерес, который начался с группы ВК еще в конце 2021 года, когда нужно было взять под контроль русские соцсети и поднимать их с колен, потому что они были совершенно на коленях и никак не могли ничего противопоставить никаким своим западным конкурентам и восточным в том числе. Надо было как-то поднимать популярность и time spent, знаменитый показатель, который очень полюбили в какой-то момент в администрации президента. Там все им измеряли, что, собственно, справедливо для соцсетей. Что нужно было как-то заниматься популяризацией российских соцсетей. С этим явно не справлялся Алишер Усманов, прошлый акционер. И ему самому это было неинтересно. И, в общем, ему попросили продать это все Ковальчукам, ну, точнее, как Газпрому и Сагазу. И появился первый вот этот актив, но он, опять же, тоже, мне кажется, образец прошлой еще эпохи, когда это было сделано в открытую. Все мы знаем, кому это принадлежит. И после того, как началась война, и на рынке явно начался большой передел активов, стало понятно, что их интересы простираются дальше. И, например, связанная тоже с ВК история косвенным образом – сделка по покупке Авито. Раньше Авито принадлежал холдингу Насперс, который инвестировал в том числе в медиа-активы по всему миру и какие-то интернет-бизнесы. И ему принадлежала в России Авито и доля в Mail.ru Group на тот еще момент. И вот когда Насперс решил, что надо выходить из России, но хотел сделать это более-менее приличным образом, там стала ситуация, что делать и с одной долей, и с другой. Если еще доля в Mail.ru Group — это такой балласт условно, в некотором смысле, то, например, Авито — это ультраприбыльный интернет-бизнес, который всем очень нравился в тот момент. В итоге там очень уверенно, достаточно долгое время мои разные источники называли главным покупателем на этот актив тоже ВК, например. В итоге актив был продан не ВК, а Ивану Таврину. Но, опять же, если верить источникам, то это тоже связано с теми же самыми структурами, и это была какая-то комплексная сделка, потому что после того, как был продан Авито, доля в ВК, в Насперс была списана, и в итоге там 25% экономической доли или сколько-то в этом роде, которая принадлежала Насперс, перешла менеджменту ВК, некой компании. О судьбе этих акций нам мало что известно сейчас, кроме того, что они принадлежат некой структуре, которую возглавляет правая рука Владимира Кириенко. Это сын Сергея Кириенко, первого замглавы администрации президента, который отвечает за весь интернет-бизнес, в том числе в России, курирует его. А его сын возглавляет главную соцсеть, компанию, которая принадлежит соцсети. И какому-то набору топ-менеджеров принадлежит четверть бизнеса компании, которые они управляют. Как они за это платили, как вообще все это было устроено, ничего не понятно до сих пор. И получается, что вот этот вот передел, он шел постепенно, но он, в общем-то, не останавливался все эти годы. И больше разных активов собирались в одних и тех же руках. Потом, ну, для меня вот главным, условно, потрясением было, когда стало понятно, что, скорее всего, в тех же руках сконцентрирован достаточный контроль над компанией Яндекс теперь, потому что компания теперь принадлежит некому консорциуму инвесторов, чьи фамилии мало кому о чем говорят до сих пор. Большинству, например, из наших слушателей, возможно, ничего не скажут, но при этом и мои источники, и многочисленные источники коллег из Forbes и РБК подтверждали, что какой-то процент из всех акций, которые принадлежат этому консорциуму, контролируется или сходит в сферу интересов тоже структур Ковальчуков. И получается, что теперь, когда мы знаем, что этот интерес дошел уже и до маркетплейсов, это просто получается, что все крупнейшие интернет-бизнесы так или иначе либо уже связаны, либо будут связаны когда-то с этими структурами. И что это будет за ультра-империя, что это за такой интернет-феодализм, мне пока сложно оценить, если честно, куда это все идет.
Ты сказала про империю, про то, что маркетплейсы будут под серьезным влиянием маркиза, маркиза Ковальчука, который, как мы уже упоминали, постельничий главного феодала короля французского, российского, какого там. Ну да, по названию Банка России, конечно, российского. Нужно упомянуть тогда еще один бизнес, существенный, важный, привлекающий внимание, о котором мы здесь говорили, о котором ты тоже, как и про Яндекс, писал в «Медузе», в сотрудничестве с «Медузой», был, выпускал материалы со Светой Рейтер, про Wildberries и про интерес к нему. Кажется ли тебе, что Ковальчук и там может получить какую-то долю официальную, неофициальную, что и там будет его интерес?
Да, вот это, я думаю, история. То есть, условно, если история с Озоном, кажется, уже случилась еще в прошлом году, а теперь будет как-то развиваться, то вот история с Wildberries — это, видимо, история этого года, за которую нам придется всем пристально следить. Насколько я знаю, здесь опираюсь, опять же, на данные с наших источников, которым я склонна доверять, но у нас пока нет никаких фактических подтверждений. То есть если мы в случае с Озоном видим, что сделка некая уже случилась, даже если мы не знаем, кто кому продал, здесь пока ничего не произошло, но идет некая подготовка, насколько мне известно, к тому, что рано или поздно в каком-то формате Wildberries тоже может отойти к Ковальчукам. Как это будет выглядеть на практике? Будет ли это полный контроль, какая-то доля? Будет ли это, я не знаю, новое совместное предприятие? Боюсь представить. Но так или иначе, что этот интерес есть. И из того, что сейчас происходит с Wildberries в целом, никаких подтверждений мы там, к сожалению, не найдем. Но, по крайней мере, видно, что там происходят некие процессы стабилизации ситуации, которая была очень напряженной весь прошлый год. И из этого можно сделать вывод, что скорее всего, что-то произошло, что мы с вами не знаем. но это что-то будет иметь какие-то последствия. Что я имею в виду? Например, мы все, да, в прошлой неделе видели новости о том, что суд присудил 1%, остававшийся единственный 1% Владислава Бакульчука. Все-таки он отошел Татьяне Ким, его бывшей жене и основательнице этого маркетплейса. Там у них произошел какой-то сложно сочиненный раздел совместно нажитого имущества, в результате которого Бакульчук еще остался должен денег. Но так или иначе, не знаю, для меня такой маленький нюанс, мало о чем говорящий, но в целом характерный, что сам Бакульчук, который активно ведет телеграм-канал и высказывается очень критически, не стесняясь, не высказывался по этой ситуации, конкретно об этом решении ничего не писал, не комментировал, хотя вот сейчас уже 2 или 3 поста с того момента он выпустил, посвященные вещам, которые Wildberries делает неправильно с его точки зрения, но именно об этом ничего не сказал. Да? И мы, например, с осени не слышали никаких заявлений от его патрона Рамзана Кадырова по этой ситуации. Да? То есть он явно самоустранился. Можно было бы трактовать это как победу второй стороны в этом конфликте, победу Татьяны и ее новых бизнес-партнеров, братьев Мирзоян и их вероятного покровителя, миллиардера Сулеймана Керимова. Но, насколько мне известно, ситуация на этом может не закончиться. То есть сейчас все действительно так, но в итоге были проведены какие-то многосторонние переговоры. В какой-то момент в них возник Ковальчук, который каким-то образом убедил, видимо, всех участников и Владимира Путина в том, что здорово было бы получить контроль над Wildberries, со всем участникам что-то за это будет. И я не знаю, опять же, кто с кем, как будет расплачиваться, за что, кому какие доли отойдут, останется ли, например, в итоге Татьяна Ким или не останется. Ну, то есть я думаю, что это и не решено. Я думаю, что, возможно, до такого уровня там и не дошло еще. Но, по крайней мере, то, что интерес этот есть и какие-то аргументы используются для того, чтобы убедить всех, кого нужно убедить в том, что Wildberries'у бы тоже хорошо перекочевать в те же самые руки, они идут. Будут ли они успешны, мы увидим. И вообще, чем это закончится. Но сейчас, как минимум, да, можно говорить о том, что, по крайней мере, остро конфликтная фаза как будто бы закончилась, и остается только наблюдать за последствиями. То есть интересно будет посмотреть, что будет с другими исками против Бакульчука, которые там выдвигает объединенная компания Wildberries Rus, РВБ, и, не знаю, будет ли ему что-то в итоге за перестрелку. Да, будет ли в итоге какое-то дело. То есть пока его отпустили. И вот посмотрим, кто о чем договорится. Это какие-то вот такие только внешние у нас есть признаки, по которым можно следить за этим делом. Но в целом то, что этот интерес есть, действительно, источники говорят достаточно уверенно, и я склонна этому верить, потому что этот интерес проявляется не только в этом активе, и в целом достаточно последователен.
У Ковальчука есть репутация человека, который неофициально много общается с Владимиром Путиным, а в такой политической системе персонализированной это, в общем-то, главный ресурс и доступ к первому лицу. Исходя из этого, можно ли сказать, что Россия, она как пагода, вот, знаешь, есть такие высокие в дальневосточной архитектуре, где крыш много, вот крыши выше Ковальчука практически нет, потому что понятно, кто над нею, кто светит, какое солнце светит на нее, нагревает и дает возможность находиться на самом верху. Я в том числе благодаря твоей рассылке в Белл, читая новости последних дней про окончательный раздел имущества между Татьяной Ким и ее бывшим мужем Владиславом Бакульчуком, а также новость про то, что в VK Video назначили Марианну Максимовскую, телеведущую, известную журналистку, генеральным директором, да, чтобы она занималась контентом, подумал, что можно, наверное, это очень просто трактовать, как следующую примерно схему. Кремль при разделе и споре супругов в случае с Wildberries выступил арбитром, отдал не мужу, который заручился поддержкой Кадырова, а другим людям этот актив, при том, что про Керимова тоже надо оговориться, что он специфический такой миллиардер, он тоже человек, который исполняет некоторую роль при спорах, при разделе имущества, он как раз не самая высокая, да, крыша в этой пагоде, он такой посредник, он может поддержать, может выступить номинальным владельцем, владельцем на время, перепродать, и взамен за то, что случилось, зато Кремль какую позицию занял, доверенному лицу президента Владимира Путина, предположительно, отдается или будет отдан кусочек этого бизнеса, может быть, кусманище, огромный кусок. А в свою очередь, Ковальчук выполняет всю ту же роль. Вот как у него есть там Первый канал, РЕН-ТВ, Пятый канал и прочее, Комсомольская правда, вот это все, Также и в случае с очень убыточным ВК он будет содержать просто этот важный для Кремля политический видеосервис, эту соцсеть, аналог YouTube и чего там еще, это аналог, не состоявшийся, да, пока, финансировать за счет более прибыльных вещей вот эту политически значимую часть. Кажется ли тебе слишком примитивной эта схема? Сложнее ли она, на твой взгляд, устроена?
Нет, я на самом деле примерно так же себе это представляю. Более того, по каким-то другим активам мы видим, что условно некое владение ничего на практике может не значить. Ну, то есть что-то принадлежит не равно там какое-то бесконечное количество денег, да, как мы знаем, например, у Первого канала не то чтобы сейчас блестящая какая-то ситуация финансовая.
Она никогда не была блестящей.
Ну, можно сказать то же самое про ВК. Можно было бы говорить, да, о том, что у них какой-то есть безграничный ресурс, но мы видим, что он ограничен, что сейчас компании приходится прямо сочинять себе операции по спасению себя же своими же акционерами, потому что нету никакого просто в этом случае. То есть никто просто так не дает себе денег, бесплатных кредитов не раздает и не списывает прошлое. Ну, то есть что плачевное финансовое состояние ВК отчасти это как раз, мне кажется, показатель. Вот он актив, на которую сделана большая ставка, у которого большая государственная задача. Он на это много тратит, не очень хорошо справляется, но это как бы другой вопрос. Но так или иначе, то, что у него там какие-то такие акционеры, сякие акционеры, вообще не значит, что у него нет проблем. И также это не значит, что он как-то эффективно управляется. То есть как будто бы, да, здесь основная задача у Ковальчука и связанных с ним структур — это просто держать. Просто застолбили место. Это наше... Я даже не знаю, гарантия чего это. Ну, то есть, что какие-то важные вещи не останутся неподконтрольными, если что случится. В целом, например, в случае с маркетплейсами, мне кажется, достаточно важно понимать, что это сейчас за бизнес. То есть там происходит большая трансформация, хотя ни один актив на этом рынке, кроме Wildberries, не прибыльный. А каким образом Wildberries прибыльный, вообще вопрос сложный, на который многие аналитики много лет пытаются, но не могут ответить. Но, в общем, как-то Wildberries прибыльные, остальные неприбыльные, но так или иначе все много инвестируют, и все еще требуются инвестиции в инфраструктуру, большие убытки. И когда все станут прибыльными, непонятно, но при этом, например, это рынок, на котором, очевидно, будет сконцентрирована очень заметная часть онлайн-рекламы, потому что люди проводят там все больше времени. Очевидно, что люди все меньше пользуются поисковиками как строкой входа в интернет, все больше поисковой строкой в своем маркетплейсе. И что в целом это, конечно, не соцсеть, не медиаплатформа, но там очень много данных, денег и пользовательского времени и внимания. И с этой точки зрения этот актив важный, и, наверное, важно его контролировать. Наверное, с точки зрения государства важно его контролировать. Еще, мне кажется, достаточно характерно то, как продавали Владимиру Путину сделку про слияние Wildberries и Рус. Я не знаю, помнишь ты, нет? Там было такое письмо, которое Владимир Путин одобрял. Оно было коротким, и там было какое-то очень залихватское предложение на тему того, что если вот сейчас Wildberries и Рус, группа Рус — это такой холдинг, который занимался наружной рекламой до появления Wildberries в своей судьбе, сольются, то из них получится, значит, русский Swift, который займет все страны глобального юга, поддержит русское предпринимательство за рубежом, и вообще будет какой-то мега-холдинг, который станет русской Алибабой, Амазоном и Софтбанком одновременно, и произойдет какое-то чудо. И я не знаю, то есть тогда это письмо казалось мне чем-то совершенно оторванным от реальности, но если подумать с точки зрения людей, которые принимают такие решения, могу поверить, что какие-то такие идеи, они там есть. Получится ли из них что-то точно так же, как из ВК не получилось, например, аналога Ютуба, ТикТока, Инстаграма одновременно, а из ВК мессенджера пока не получается Телеграм? Может, и не получится, но как бы условно, что это какой-то значимый для государства рынок, который надо бы контролировать, потому что много людей непонятно, что делает. Наверное, действительно это важно. И вот получается, что здесь... Как будто бы, вот с моей точки зрения, появление Ковальчука или связанных каких-то с ним структур, для меня это выглядит как какой-то такой реально феодализм в каком-то классическом смысле, что есть какой-то феодал, у него много вассалов, они там что-то делают, они даже друг с другом ничего не делают. То есть условно от того, что у там «Газпром-медиа» был одновременно «Рутуб» и «ВК-видео», ничего хорошего не получилось ни для того, ни для другого. У них даже никаких, я не знаю, совместных проектов никогда не было. И получается, что как будто бы, да, много-много-много у тебя подконтрольных структур что-то там сами по себе делают с разной степенью эффективности, кто на что гораст. Где-то рассажали своих детей из родственников, где-то не рассажали. что-то там происходит, у кого-то лучше, у кого-то хуже, но в целом как будто бы значение не в том, что кому-то что-то принадлежит, то есть это само по себе ничего не значит, но как будто бы это какая-то структура, которая помогает, не знаю, решать проблемы с государством, я не знаю. Ну, то есть гарант, что есть какой-то кабинет, я не знаю, как у них это устроено, какой-то телефон, на который можно позвонить и решить какие-то проблемы, видимо. Но, с другой стороны, никакого буста тебе это не дает, то есть каких-то бесконечных, я не знаю, грантов, госденег, бесплатных кредитов тоже не будет, и зарабатывать все равно придется самим. А еще и потом делиться, возможно.
Хорошо, что ты сказала про деньги, потому что перед нашим разговором я посмотрел отчетность Зонда, открытая компания, акционерное общество. Отличная отчетность, хорошая. Нравится, как они напирают на то, что фантастически, действительно, хорошие показатели, растет выручка. Но как-то забывается, что Озон много лет не приносит прибыли. Да? Деньги генерируют денежный поток, но, в общем, это все работа в минус. Темпы завораживают, возможно, это вполне себе будет выигрышным делом, выигрышным бизнесом, приносящим не только выручку, но и прибыль. В империи Ковальчука, таким образом, вот в этой интернет-части, что приносит деньги? Яндекс?
Ну, получается, Яндекс. Можно было бы сказать Авито, но здесь вопрос, какие были условия у той сделки. То есть, может быть, сейчас прибыль Авито — это не прибыль, условно, структура Ковальчука, а через несколько лет, если вдруг этот актив, не знаю, будет перепродан, станет ею. А может быть, там какие-то другие условия, мы, к сожалению, этого тоже не знаем. Получается, из интернет-активов, ну, если будет Wildberries, Wildberries прибыльный, в отличие от Озона. Но в целом, да, сказать, что здесь каждый первый актив — это золотая антилопа, нет. Многие, конечно, пока больше тратят, чем зарабатывают. И в целом для каких-то рынков это было нормально. Например, в защиту Озона хочу сказать, что в отличие от ВК, которая тоже могла бы инвестировать в свой бизнес, быстро развиваться и поэтому иметь убыток, но конкретно в случае с ВК ситуация не такая. Это все-таки условно монополист на рынке, где много чего заблокировано и... Не знаю, ему не нужно строить распределительные центры и логистику, чтобы работать, чтобы, я не знаю, ВК-видео работали на чьих-то смартфонах. То есть им нужно инвестировать в инфраструктуру, в разные дата-центры, вообще это все важно, но маркетплейсам нужно тратить больше. Ну вот Озон — это был бизнес, который таким образом развивался много последних лет. То есть это была ставка на то, что ты сейчас много инвестируешь в рост, только потом, когда ты на эффекте масштаба, ты начнешь зарабатывать. Но всегда была проблема этого рынка в том, что в России конкретно он настолько высококонкурентным стал в один момент, что никто уже не мог не тратить. И всем нужно было тратить больше, потому что как только ты перестаешь тратить, твои конкуренты растут. И до вот этого эффекта, когда ты сможешь наслаждаться собственным масштабом и зарабатывать на этом, ты просто не доживешь. И пока такая ситуация на рынке сохраняется, она даже сейчас сохраняется все еще, потому что есть Wildberries, Озон, которые растут. То есть раз ты смотрел отчетность, да, ведь меня до сих пор поражают вот эти цифры, что на обороте там у Wildberries там 4 триллиона, а у Озон в почти 3 триллиона, они растут плюс 60% в год. То есть еще год назад, в 2023 году, у Wildberries оборот был 2,5 триллиона. Сейчас 4. А у Озон в этом году уже больше, чем было в прошлом у Wildberries. То есть как только ты остановишься, тебя съедят. Вот она логика такая. Поэтому почему убыточен условно Озон, мне понятно. И в этом смысле, кстати, если мы говорим, да, про логику поглощения активов на этом рынке, она может быть такой. Сейчас маркетплейсы конкурируют очень по многим направлениям. То есть им нужно, помимо того, что нужно строить дорогую инфраструктуру, это и так придется делать, если вы хотите заходить в регионы, где вас было мало и там, я не знаю, быстрее и лучше продавать. То в целом еще большая часть расходов — это разный маркетинг и акции, скидки принудительные, добровольные, за которые в том числе приходится платить самому маркетплейсу периодически. Все это войны, которые ведут сейчас как раз игроки, которые конкурируют друг с другом, принадлежат разным структурам. Как только они будут связаны чем-то, вполне допускаю ситуацию, что они договорятся о том, что давайте вот так мы не делаем, и вот первый способ сэкономить и подзаработать уже нашелся. Получается, что в целом, да, то есть сказать, что все эти активы, в которые заходит структура Ковальчука, приносит много прибыли, будет неправильно. И, например, тот же Яндекс, да, он зарабатывает, но он и много тратит. То есть это компания, которая растит одновременно большое количество бизнесов, И все это требует инвестиций. В тот же e-commerce все еще требует огромных инвестиций, потому что Яндекс делает на это все еще большую ставку, но проигрывает. То есть он растет недостаточно быстро, чтобы догонять Озон и Wildberries, а скорее наоборот расставание от них пока что растет. Получается, что сказать, что из-за каждой из этих компаний можно вынуть какое-то большое количество денег прямо сейчас и наслаждаться своими сверхприбылями, ну, наверное, нет. Тем более сейчас в целом же сложная на рынке ситуация для всех. То есть всем участникам постоянно нужно на что-то больше тратить, чем тратили раньше, потому что ключевая ставка высокая, кредиты дорогие, я не знаю, железо водить все сложнее, операции международные все дороже. Короче, очень много причин и путей потратить свои деньги, и даже если ты их зарабатываешь. Вот, поэтому как будто бы мне кажется, что здесь, конечно, важнее какая-то идеологическая составляющая, наверное, какое-то политическое значение всего этого сегмента. Потому что понятное дело, что интернет — это очень важный для государства, не только российского, но российского точно, аспект жизни своих граждан, который нужно бы хорошо контролировать. Если бы еще можно было их заставить делать в интернете то, что хочется тебе, было бы вообще прекрасно. Но здесь пока успехи переменные.
Это был рассказ Валерии Позыченюк о том, как друзья Владимира Путина, конкретно один вдруг, можно свести к нему в первую очередь этот рассказ, захватывают отрасль, которая, ну не знаю, из последних плотнее всего вошедшая в нашу жизнь, да, в каком небольшом городе России или даже, кстати, сопредельных стран, не европейских, ну скажем, там до Таджикистана дошли, например, нет ПВЗ. И все знают, что такое ПВЗ. Пункт выдачи заказов, да? Все в курсе. Спасибо тебе огромное.
Спасибо.
Всем, кто дает деньги на работу «Медузы» и этого подкаста в частности, огромное спасибо. Без ваших отчислений «Медуза» давно бы уже закрылась. И спасибо за внимание. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Если вы слушаете не на «Медузе», а на сторонней платформе, в частности на YouTube, и вам ничего так интересно было, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь. Комментарии тоже оставьте. Они тоже полезны для продвижения этого подкаста. До встречи!